Мы заканчиваем сегодня последние несколько стихов 23 главы Евангелия от Матфея, которые открывают нам последнее обращение Иисуса Христа к народу израильскому, а точнее к Его руководителям, к Его религиозным начальникам. Фарисеи и книжники были наиболее ревностными представителями иудейской религии. Иисус Христос на протяжении всей своей жизни много имел возможности взаимодействовать с ними. Они говорили Ему, они наблюдали за Ним, Он говорил к ним, Он отвечал на их вопросы, Он говорил ученикам о них. Много разных обстоятельств мы встречаем, связанных с этим. Но наступает последний этап, когда Иисус Христос уже идет на Голгофу практически. Это последние недели Его пребывания в Иерусалиме. Это неделя, которая началась торжественным входом Иисуса Христа в Иерусалим, которая началась торжественным приветствием. Помните, толпы людей говорили «Благословен грядущий во имя Господне», которая имела вот это мощное очищение храма, когда Иисус Христос изгнал всех покупающих и продающих там. Это неделя, когда Иисус вышел на финишную прямую, когда Он один на один встречается с теми, кто Его хочет распять. Эти люди уже давно хотели каким-то образом нейтрализовать Его. Они искали удобного случая. Иисус Христос знал, что это время приближается, и поэтому Он обращается к ним не для того, чтобы выплеснуть над них свое негодование, совсем не для того, чтобы как-то пытаться сводить с ними счеты, не для того, чтобы показать всем людям, какие они плохие. Он обращается непосредственно к ним, обращается для того, чтобы показать им трагедию их ложной религиозности. 23 глава Евангелия от Матфея – очень важная глава для каждого верующего человека, для всех людей, которые на протяжении всей истории христианства называли себя верующими, считают себя верующими. Эти слова сегодня нам нужно слушать нашими сердцами, слова Господа нашего, которые обращаются к нам для того, чтобы помочь нам избежать тех опасностей, в которых оказались эти очень ревностные иудейские религиозные начальники времен Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем эти последние слова с 37 стиха 23 главы. Иисус Христос подводит итог таким очень эмоциональным обращением к этим людям. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Это подчеркнутое повторение «Иерусалим, Иерусалим», оно передает то, что было в сердце нашего Господа. Оно открывает нам Его эмоциональную сторону. Оно говорит о том, что наш Господь, глядя на этот город, Он чувствовал что-то. Он не просто подходил к нему холодно и расчетливо, он ощущал реально этих людей, он ощущал то, что эти люди были отделены Богом, были специально посвящены для того, чтобы быть местом поклонения Его. Иерусалим, Иерусалим. Иисус Христос часто использовал подобные обороты. Если вы помните, когда Он встретился с Савлом по дороге в Дамаск, помните обращение Христа к Савлу? Такое же точно. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Помните Марфа, когда она заботилась о многом, он обращается к ней и говорит: «Марфа, Марфа, ты заботишься о многом». Если вы проследите все то, что говорит Господь Иисус Христос, можно видеть Его эмоциональность, можно видеть Его особое чувство по отношению к определенным людям, определенным ситуациям. И вот это один из таких случаев. Одна из таких ситуаций, когда Господь смотрит на Иерусалим, когда Он уже все сказал, Он уже больше не будет им говорить ничего. Он будет говорить в 24 и 25 главах, Он будет говорить о Израиле, но Он будет говорить ученикам Своим. К ним больше Он уже не будет говорить. Это Его последние слова, это финальный аккорд. Он, глядя на этих людей, Он говорит: «Иерусалим, Иерусалим». Иерусалим был городом, который должен был стать источником жизни, мира и благословения для всех людей, живущих на земле. Иерусалим переводится «город мира». Бог жил там. Там был храм. В храме было святое святых. В святом святых Бог сам пребывал. Облако было, которое свидетельствовало о том, что Бог пребывает здесь. Иерусалим был предназначен для того, чтобы быть местом соприкосновения, местом встречи грешного человечества и Бога. Он был тем местом, который был местом поклонения Богу, Создателю неба и земли. К сожалению, за годы своей истории Иерусалим больше был известен местом, как место противления Богу, чем место поклонения Ему. Мы читаем весь Ветхий Завет, и мы читаем с момента образования этого города, с момента, когда он стал столицей народа израильского, иудейской религии. Этот город был постоянно городом бунта, городом утверждения себя. Совсем мало тех периодов, когда этот город действительно управлялся царями, боящимся Бога, и когда этот город преклонялся перед Создателем, перед Всевышним, и когда этот город действительно наполнялся его миром. Вот почему Сын Божий скорбит. Посмотрите, в Евангелии от Луки описана другая немножко ситуация, когда Иисус Христос только входил в Иерусалим, или до того, как Он вошел в Иерусалим. 19 глава, посмотрите, Евангелие от Луки 41 стиха написаны такие слова. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». Еще один такой эмоциональный период. «И сказал: о, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему? Иерусалим – город мира». И он обращается к нему: «Ты не знаешь, в чем мир. О, если бы ты хотя бы в этот день, хотя бы вот в последнюю неделю, ты понял, что служит к миру твоему». Иерусалим, к сожалению, не знал. Эти люди, вместо того, чтобы преклоняться перед Богом, поклоняться Ему, вместо того, чтобы воспринимать тот закон, который Бог дал им, вместо того, чтобы использовать возможность, то, что они были рядом с Богом, рядом с истиной, рядом с законом, вместо этого Иерусалим создал свою собственную религию, и они усиленно утверждали эту религию. И они тогда, когда сам Бог пришел для того, чтобы сказать им о сути поклонения Ему, они отвергли Его. Они отвергли, они не захотели Его слушать. Вот почему Иисус, глядя на них, скорбит не только о том, что жители Иерусалима не приняли Мессию. Он скорбит еще и о том, что Иерусалим ожидает очень тяжелые последствия этого отвержения. Давайте еще раз посмотрим. «Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Друзья дорогие, слова «се оставляется дом ваш пуст» — самые тяжелые слова, самые трагичные слова, которые когда-либо можно услышать из Божьих уст. Если Бог обращается к человеку и говорит: «Я оставляю тебя», — это катастрофа. Это то, что Христос констатирует. Он видит это, Он не угрожает этому городу. Он не пытается их запугать. Он просто говорит и видит эту точку, когда Сын Божий, который был совсем рядом, был здесь. He is departing. Он уходит. Он уходит, оставляя этот город на самого себя. Он уходит, оставляя этих людей на последствия своей собственной жизни, своих собственных решений, своих собственных ценностей. Знаете, когда я смотрю на вот эту точку, на то, что здесь происходит, я поражаюсь Божьему долготерпению. Бог имел трудности с Иерусалимом на протяжении сотен лет. На протяжении долгого времени Бог много раз пытался его видоизменить. Он ставил царей, он посылал пророков, он дал закон, он утвердил поклонение в храме. Он наказывал их, наказывал бедствиями, наказывал врагами, которые нападали на них. Он очищал их, он пытался изменить их. На протяжении всего этого длительного времени Иисус Христос глядит теперь на город и видит, что этот город так и не обратился к Богу, так и не преклонился к Нему. История Израиля – это удивительнейший пример Божьего долготерпения, но вместе с тем история Израиля демонстрирует еще одну очень важную истину, на которой мы сегодня остановимся. Эта истина звучит следующим образом, друзья. Бог действительно очень долготерпелив, но у Него есть определенная мера, у Него есть определенная черта, которую Он проводит с каждым человеком и с каждой нацией. Есть определенная точка, где Его терпение и милость достигают, проявленные к человеку или группе людей, достигают критического какого-то критической массы, критического состояния, когда дальнейшее проявление этой милости уже не имеет смысла. И это является точкой оставления. Это оставление иногда бывает полное, иногда бывает частичное. Давайте посмотрим. Библия о многих примерах говорит. Я хочу несколько только показать вам, чтобы вы видели, что это действительно так. Посмотрите Бытие, 6 глава, 3 стих. Когда еще за какое-то время до потопа, это не совсем во время потопа, и не непосредственно перед потопом, слушайте слова, которые Бог говорит. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть дни их будут 120 лет». Посмотрите, что здесь происходит. Люди жили в то время по 900 лет. Мы читаем родословные людей, которые жили до потопа, и мы видим, там много-много сотен лет люди жили. Наступает определенная точка, приходит определенный момент, когда Бог видит, что Его проявление милости к этим людям не дает пользы. Что чем больше они живут, тем больше зла они делают. И Он лишает их части своей милости. Земля продолжает крутиться. Еще даже не просто она крутится, а еще допотопный период, когда земля имела гораздо больше блага физического, чем она сейчас имеет. Но Бог просто берет и сокращает, резко сокращает их жизнь. Представьте себе, если человек жил 900 лет, 120 лет, в 8 раз уменьшилось примерно. 1/8 осталась только жизни. Это представьте себе, если человек живет сегодня 80 лет, сократить его жизнь до 10. Вторая черта. Мы видим здесь же, в этой 6 главе книги Бытия. «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли людей, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Что это означает? Моисей употребляет здесь антропоморфизм, то есть он говорит о Боге как о человеке, он говорит о том, что происходит в Божьем сознании. Речь не идет о том, что Бог не знал, что это произойдет. Слово «я раскаялся» означает «я провожу сейчас черту, этого больше не будет». Оно означает, что я меняю радикально ход своих отношений к этим людям. И если раньше он сократил жизнь в 8 раз, то сейчас он отнимает ее совсем. Он проводит эту черту железно над миллионами, а некоторые специалисты говорят, даже миллиардами людей, которые жили в то время. У Бога есть своя черта, друзья. Многие люди живут, и им кажется, что все будет продолжаться точно так. Все время. Люди не понимают, что у Бога есть свои мерила, свои измерения, и Он однажды проводит свою черту. Подобную реакцию Бога мы видим не только по отношению к народам, к каким-то политическим образованиям. Мы видим подобную реакцию и по отношению к людям. Я приведу один только пример. Жизнь царя Саула. Помните, Саула избрали, он был человеком, даже пророчествовал. Он на определенном этапе казался очень благочестивым человеком. И потом череда нескольких действий царя Саула приводит его к такой точке, когда Бог посылает пророка Самуила и провозглашает решение. больше ты не будешь царем. Царство твое отнято от тебя. 15 глава, 1 книга Царств, 22 стих. И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что и идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Саул попытался после этого еще держаться за царство. Он здесь же ухватился за одежды Самуила и говорит: нет, нет, пожалуйста, ты почти меня пред народом. Он пытался долгое время воевать против Давида, пытаясь защитить свой трон. Но если Бог провел черту, все остальное не имеет смысла. Бог уже поставил точку с царством Саула. Подобное мы видим в истории с вавилонским пленением Израиля. Помните, когда однажды Бог уже проводил черту в жизни израильского народа, когда Израиль пренебрегал Божьими повелениями, и Бог предупреждал и посылал пророков и говорил о том, что это произойдет, я накажу вас, вы будете уведены в плен, вы будете подвержены вот этим вторжениям, invasions со стороны. Слушайте, как описан этот момент, происшедший при жизни царя Манассии. 4 книга Царств, 21 глава, написано так: «И говорил Господь через рабов своих, пророков, и сказал: за то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато так говорит Господь, Бог Израилев: вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. И протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руки враговых, и будут на расхищении и разграблении всем неприятелям своим, за то, что они делали неугодное в очах моих, и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня». Заметьте, Бог проводит черту. Он говорит: я отвергну остаток удела моего. Он оставляет. Он не оставляет их еще совсем, он оставляет их на 70 лет в данной ситуации. Но он говорит, что последствия этого оставления будут разрушительными, будут катастрофическими. Действительно, он говорит: я вытру Иерусалим, как вытирают чашу, отдам в руки врагов, будут на расхищение, на разграбление и так далее, за то, что делали неугодное. Как я уже сказал, что многие люди не знают этого, и многие не хотят знать. Многие думают, что Божье долготерпение бесконечно. Кстати, Писание говорит об этом. Оно специально предупреждает нас о том, что люди будут так думать. Что у людей будет искушение, будет тенденция к таким мыслям, что я буду продолжать жить в своих собственных проблемах, своих собственных грехах, не исправляя их, не занимаясь ими, и Господь будет продолжать изливать милости свои. Бог предупреждает о том, что так не бывает с Ним. Бог ясно говорит, что Он не слабохарактерный. Когда Он проводит черту, Он проводит ее не эмоционально. Он проводит ее не потому, что довели. Вот довели все, теперь всех на разграбление, на расхищение, город сожгут. Абсолютно не так. Бог это делает не потому, что у него не хватает силы провести черту. Потому что он боится, как бы чего ни вышло здесь на земле. Абсолютно нет. У Бога есть всегда свое время. Очень точно, рационально взвешенное. Очень точно рассчитанное. И когда он видит, что человек исчерпал все милости и блага, Бог проводит черту. Послушайте, пожалуйста, что написано во втором послании Петра, 3 глава, с 3 стиха, где апостол Петр предупреждает о том, что будут такие люди, которые будут игнорировать это. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям, и говорящие: где обетование пришествия? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Здесь нужно отметить, что Бог действительно проводит черту в разной мере, в разных местах, в разных ситуациях для разных людей. Даже вот то, что мы прочитали сейчас, говорит о том, что вначале Бог ограничил количество дней для тех, кто жил до потопа, потом Он забрал у них жизнь. У Саула Он отнял царство. Наша вся жизнь наполнена Божьими милостями. И Бог выбирает определенный уровень, который Он лишает человека милости. Мы сегодня подробно поговорим об этом. Мы поговорим о двух элементах, связанных с тем, как Бог провел эту черту в жизни Иерусалима. И мы посмотрим на то, как это касается нас сегодня, современных людей. Как это касается религиозных людей. И особенно людей, которые попадают в опасность ложной религиозности. Мы конкретно посмотрим на печальные причины. Несколько основных причин, почему Бог проводит черту. И второе, мы посмотрим на трагические последствия. И об одном, и о другом Иисус Христос достаточно подробно говорит в этих трех стихах. Мы посмотрим на них. Сразу нужно сказать, что мы люди. Наш разум гораздо меньше, чем разум Божий. Бог гораздо больше видит и понимает. И нам просто нет возможности вместить все причинно-следственные связи. Иисус Христос здесь упоминает о трех, о нескольких только причинах. Хотя, если посмотреть на Божий разум или посмотреть на Его взгляд, каким образом Он это видит, наверняка Он видит гораздо больше разных деталей, связанных с каждым отдельным человеком, почему в том или ином случае Он производит именно такое решение и проводит именно такую черту именно в том месте жизни человека. В ситуации с народом израильским Иисус отмечает три причины, которые привели их к этой критической точке. Первое – это постоянное, регулярное, продолжающееся отвержение Божьих посланников. Первое, о чем говорит Господь Иисус Христос здесь, посмотрите. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе». Это первая точка, которая характеризует состояние человека, который исчерпывает милость. То есть Бог говорит к человеку. Бог говорит снова и снова. Бог продолжает говорить. И реакция человека на то, что говорит Бог, она является огромным фактором, который определит ту точку, где Бог проведет черту, где Бог перережет эту линию. Мы уже говорили подробно об этом явлении. Бог посылал Израилю пророков на протяжении многих столетий. Сущностью того, что пророки говорили, они хотели указать народу на опасность их отступления от поклонения Богу. Они говорили много, говорили с разных сторон, они объясняли это людям. Удивительно, что религиозные люди, люди, которые в ложной религиозности, они любят слушать Слово Божие. Но только тогда, когда оно не противоречит им, когда оно не ставит их перед необходимостью измениться, когда оно не вскрывает сущность их проблем. Именно поэтому, помните, 2 Тимофею, 4 глава, апостол Павел говорит, что будут люди, которые будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Это религиозные люди. Точно так было в Израиле. У них были сонмы пророков, которые скажут царю все, что он хочет слышать. Приходили пророки Божьи, и царь сразу вызывал, ну-ка давайте наши пророки, где они здесь есть. И они напророчествуют, все что угодно напророчествуют, лишь бы успокоить людей. Говорят, мир, мир. Помните, а мира нет. Но когда появлялись пророки от Бога, когда появлялись люди, которые несли Божье Слово, а Божье Слово, являясь истиной, соприкасаясь с нашим человеческим несовершенством, всегда будет вскрывать наши проблемы. Мы обречены на это. Если вы хотите встретиться с Божьим Словом и уйти нетронутыми, значит, вы с ним не встретились. Слово Божие подобно мечу обоюдоострому, проникающему до разделения души и духа. В этом его задача. Задача Слова Божия – вскрыть сущность нашей реальности и показать нам, каким образом нам правильно жить. Израилю это не нравилось. Они не хотели этого слушать. В истории Израиля тысячи ситуаций, когда они избивали, отвергали, восставали против пророков. Книга пророка Иеремии, 26 глава, посмотрите. Бог посылает Иеремию, чтобы предупредить Израиль о грядущей опасности. 26 глава, с 3 стиха. «Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего. И тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Это очень серьезное предупреждение. Бог обращается к людям и говорит: над вами нависла угроза, опасность большая. Если не измените свою жизнь, ваш город будет предан проклятию. Ваша жизнь будет предана проклятию. Вы находитесь в огромной проблеме. Какая их реакция? Послушайте, 7 стих. «Священники и пророки, и весь народ», это другие пророки, вот те пророки, о которых я только что говорил, «слушали Иеремию, когда он говорил сии слова в доме Господнем, и когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали: ты должен умереть». Очень однозначная реакция. Они не могли допустить, чтобы звучало слово, Божье слово, которое обличало их в их проблемах. Они катились в пропасть и не хотели слушать. «Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь: дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, а останется без жителей? И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем». Это не патриотично. Ты против народа, ты против нас всех. Обращаются к нему эти люди. Правда, в этот раз Бог не допустил. Нашелся другой человек. Бог побудил его сказать, и он объяснил. И Иеремию отпустили в этот раз. Хотя в другой раз его бросили в яму для того, чтобы он там умер. И если бы не Божье вмешательство, прямое вмешательство, когда его вытащили из этой ямы, которая была полна жижи, как ил, которая всасывала его туда. И когда его вытащили уже умирающего оттуда. Вот почему Иисус говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе». Бог обращается к ним и говорит: «Исправьте пути». Они вместо этого камнями побивают тех, кто говорит. Бог обличает людей и говорит: «Вам нужно жить, правильно жить, иначе потеряете жизнь». И Иисус использует здесь настоящее время. Он не говорит «побивавший пророков». Он говорит: побивающий, продолжающий это делать. Мы знаем, что еще и после Иисуса Христа Стефана побили камнями, помните? Помните, апостола Павла побивали камнями. Многих-многих других христиан на протяжении многих веков. Итак, отвержение Божьего Слова было первой причиной, по которой Бог проводит черту, оставляя людей на произвол их собственных желаний. Друзья, каждый раз, когда вы слышите слово, помните, чаша ваша наполняется. Каждый раз, когда Божье предупреждение звучит, это не просто так. Ваша чаша наполняется, и однажды, если ваша реакция не изменится на слово, однажды Бог проведет черту. Вы знаете, сегодня эта проблема существует у людей точно так же. Сегодня реже избивают пророков. Хотя мы читаем в разных странах, действительно, сегодня сотни или тысячи христиан, миссионеров, проповедников гибнут. Но я хочу обратить внимание немножечко на другой тип, как избивают пророков сегодня. Сегодня пророков избивают языками. За обеденным столом. Сегодня пророков избивают в сердце, когда человек слушает слово, и когда слово звучит конкретно, конкретно показывает на проблему, и человек закрывается внутри. И человек не хочет принять этого. И он объясняет это: я должен фильтровать. Да, действительно, мы должны все то, что мы слышим, сравнивать с истиной Священного Писания. Но очень часто вот таким фильтром люди просто скрывают свое нежелание воспринять слово, и чтобы слово их исправило. Это ваше дело. Это дело каждого человека. Как они слушают, что они слушают, как они читают Библию, как они воспринимают Библию. Только помните одну простую истину. Не вечно Бог будет это терпеть. Не вечно слово будет продолжать звучать. Достигнет это критической массы, и когда-то Бог проведет эту черту. Бог по-разному ее проводит, и мы немножечко позже коснемся. Задайте себе вопросы, проверьте себя, нет ли у вас внутреннего противления истине. Если у вас желание, если у вас действительно стремление того, чтобы вы искали истину Божьего Слова, нет ли у вас вот этого скрытого внутри бунта против Слова? У вас может быть свои мнения по разным вопросам. That's fine. Каждый человек находится в своем процессе развития. Это нормально, это естественно. Я хочу, чтобы каждый из вас посмотрел внутрь себя сегодня и дал ответ, жажду ли я истины, чтобы жить ею? Или же я блокирую ее для того, чтобы оправдать свое состояние? Это самый главный вопрос, на который вы должны дать ответ. Потому что если вы блокируете ее, однажды настигнет эта критическая точка, и Бог проведет черту. Сколько таких людей? Сколько я знаю? Сколько вы знаете, если вспомните за своих родных, близких, знакомых, друзей, когда Бог провел черту? Когда человек, казалось, был все время здесь. И потом приходишь и говоришь к нему, он совсем никакой. Он не способен жить нормально вообще. И ничего не сделаешь. И ничем не поможешь. Если Бог провел черту, это самая-самая большая катастрофа, которая может случиться в жизни. Итак, это первая причина, почему Бог проводит черту. Вторая причина – отвержение Божьего блага. Отвержение Божьих посланников, Божьего слова. Второе – отвержение Божьего блага. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Иисус сравнивает себя здесь с птицей, заботящейся о птенцах. Это особенно важно было в той культуре, когда эти люди видели, они часто бывали в полях, и они видели этих птиц, они видели, когда коршун летает над каким-то гнездом, и птица собирает этих цыплят, собирает птенцов под свои крылья, и коршун видит ее большую, и он не решается атаковать. Тогда, когда он на маленьких цыплят нападает. Она собирает для того, чтобы охранять. Она собирает для того, чтобы обеспечить теплом, защитой. Обеспечить безопасностью. Иисус обращается и говорит, у меня есть благо для вас. Сколько раз я хотел, чтобы это благо было вашим? Вы не захотели. Отвержение Божьего слова первое. Второе, отвержение Божьего блага. Люди не хотят Божьего блага. Люди очень часто живут, просто имея в виду свое собственное представление о благе. Бог очень много проявил блага к Израилю. Он вывел их из рабства в Египте. Он подарил им обетованную землю. Он дал им свой закон. Бог даровал им лучшую структуру организации общества и государства. Бог давал им царей, священников и пророков. Бог смирял их врагов. Бог прощал им их грехи. Огромное количество блага. Что они с этим всем сделали? Вышли из Египта, что стали? Роптать. Получили землю, осквернили ее идолопоклонство. Еще хуже, чем язычники, которые были. Закон постоянно нарушали. Общество погрузилось во мрак язычества. Цари, священники и пророки стали утверждать самих себя. Победа над врагами приписывались себе и своей силе. Прощение грехов перестало осознаваться как необходимость. Бог говорит, я сколько раз хотел собрать, у меня есть благо для вас. Они берут все это благо и топчут, и выбрасывают. Они просто им не пользуются, оно просто им не нужно. Знаете, наша жизнь, она зависит от Божьего блага. она соткана из Божьего блага, друзья. Без Божьего блага мы не просуществуем и мгновения. В этом сущность, в этом суть того, это реальность. Наше сердце продолжает биться благодаря Божьему благу. Наша кровь ходит в организме, и наши легкие дышат. Мы можем думать, мы можем обеспечивать себя. Все это по причине того, что Бог продолжает являть свое благо. Проблема людей заключается в том, что они не понимают истинного источника всякого блага. Они хотят взять благо, но они игнорируют того, кто дает благо. Это очень типично. Люди вообще по своей природе очень неблагодарные существа. Очень неблагодарные животных. Они получают, и они игнорируют. Они говорят, да ты мне всегда должен это давать. Да ты мне обязан просто это давать. Я хочу вас спросить, вот попробуйте вспомнить свою жизнь. И вспомните, действительно ли вы всегда ясно осознавали благо, которое вы получаете от Бога, и благодарите его за это. И вы обнаружите, что в огромном количестве ситуаций вы воспринимаете это все next, next, следующее, следующее, Господи, следующее, Господи. Даже не шевельнется в мозгах, что каждое это next. Это огромное Божье благо, абсолютно незаслуженное никем из нас. Они хотят иметь счастливую семью, но не хотят подчинить себе Божьему стандарту, как строить семью. Люди хотят иметь хорошие взаимоотношения с людьми, но противятся Божьим принципам, которые регулируют эти библейские взаимоотношения. Они хотят иметь успешную карьеру, но отвергают Божий подход, как работать правильно и как учиться правильно. Вот наше отношение к Божьему благу. И тогда, когда это отвержение блага достигает критической точки, Бог проводит черту. Эта черта может по-разному выражаться. Иногда это может быть развод. Иногда это может быть то, что девушка крутила носом, один не такой, другой не такой, третий не такой. Потом старое дело. Это тоже черта. Точно так же касается ребят. Иногда это может быть банкротство. Когда человек думал, что вот еще, и еще, и еще здесь, и еще здесь, и Бог потом, а вот больше нигде не будет. Достигает критической массы. Проводит Бог определенную черту. Иногда это болезнь. Иногда это отсутствие способности ясно мыслить. У Бога миллионы средств, где Он проводит черту. И Он ее проводит. Если мы действительно игнорируем Божье Слово, игнорируем Божье благо, нам нужно точно знать, что критическая масса постепенно наполняется. Третья причина, о которой Господь говорит, почему Он проводит черту отвержения Божьих желаний. Я хотел обратить ваше внимание на вот противостояние двух фраз в этом 37 стихе. Посмотрите, сколько раз я хотел, а вы не захотели. Это очень серьезные слова. Посмотрите, Бог хочет, а у нас есть свое собственное мнение по этому вопросу. И когда Бог хочет раз, а у нас свое мнение, Бог хочет два, а у нас свое мнение, Бог хочет три, а у нас свое мнение, однажды потом Бог говорит, хватит хотеть. Это очень серьезно. Это причина, почему Бог проводит черту. Я хотел, вы не захотели. И Он говорит, сколько раз это было. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков. Бог создал человека личность. Это значит, что человек может думать, анализировать. Он может оценивать, он может делать выводы. Он может хотеть чего-то. В этом часть человечности. В этом суть человечности. То есть человек состоит из того, что он хочет чего-то. Но создавая человека по образу и подобию своему, Бог, тем не менее, не создал его Богом. Он создал его человеком. Это значит, что человек без Бога не способен иметь правильных знаний, И самое главное, без Бога он не способен иметь правильных желаний. Это очень серьезно. Когда человек восстал против Бога в грехопадении, он бросил Богу вызов. Он говорит, я сам могу определять, что хорошо и что плохо. Я этого хочу. Ты говоришь, не ешь от плода, а я хочу. Это мое самовыражение. Это мое утверждение себя. Я хочу этот плод. Это трагедия, друзья. Мы этого не замечаем. Мы привыкли к тому, что мы живем для чего? Удовлетворять свои желания. В этом смысл любого человека. Вопрос только в том, какие желания. Некоторые приличные желания, некоторые не очень приличные желания. Некоторые желания, они более, так скажем, легко или не так много туда усилий приходится вложить, чтобы удовлетворить. Некоторые растягиваются на всю жизнь, чтобы человек получил что. Мы привыкли к этому, и мы никогда не задумываемся о том, что наши желания, они должны быть согласованы с Божьим желанием. Когда наступило грехопадение? Человеческая сущность, это была такая критическая точка разворота, она погрязла в огромнейшую проблему. Эта проблема в следующем. Смотри, человек отказался от того, чтобы Бог регулировал его желания. Человек сказал, я сам буду хотеть. В этом и суть того, кто я. Я независимый, я личность. Я хочу хотеть того, что я хочу. Проблема заключается в том, что когда человек хочет сам, он никогда не может хотеть правильного. И поэтому он попал в огромный постоянный кризис. Смотрите, в чем он заключается. Желая неправильного, человек никогда не может удовлетворить этого желания. Это очень ярко видно в жизни наркоманов. Что хочет наркоман больше всего? Очередную дозу. Но когда он получает эту очередную дозу, он никогда не найдет удовлетворения. Ему хочется еще больше и еще большую дозу, и еще сильнее, и он еще меньше может терпеть, чтобы ждать до следующей дозы. Это картина человека. Любого человека. Если мы хотим не того, что хочет Бог, то вся наша жизнь, она похожа на жизнь наркомана. Может быть, она не в такой сильной интенсивности, но суть та же самая. Вы чего-то жаждете, вы чего-то ищете, вы хотите, вы получили и не удовлетворились. И вы хотите другого, и вы ищете другого, и вкладываете следующий год или два, или десять, чтобы доставать это другое, и вы получили, и вы опять не удовлетворились. Причина этого цейтнота, этой бессмысленной гонки, заключается в том, что желания человека расходятся с желаниями Божьими. В этом была проблема Израиля. Исаия 55 глава 2 стих, пророк Исаия говорит: «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо». И в этом-то наша беда, что мы не можем хотеть правильных вещей. Представьте себе ребенка, который часто хочет то, что ему вредно. И в этом и суть воспитания родительского, в том, что родители учат его хотеть того, что правильно, что будет его созидать, что действительно сделает его счастливым человеком. В этом смысл воспитания. Вот почему Бог воспитывает народ и говорит, послушайте меня внимательно и вкушайте благо, которое я готов вам дать. Иудеи на протяжении веков имели доступ к истине, они знали о благе. Второзаконие, 12 глава, 28 стих. «Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе». Вот где благо. «Дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек. Если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего». Вот где благо. Бог определил, что есть благо. Израильтяне постоянно имели свое собственное представление о том, что есть благо, и поэтому они выполняли закон настолько, насколько он не мешал им достигать того, что они представляли благом. Пророки много раз говорили об этом, Иеремии 29:11. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Друзья дорогие, молодые люди особенно, знайте, что вам мир будет предлагать очень много разных вариантов их блага. Блага по определению мира сего, друзья. Не попадитесь в эту проблему, когда Бог хочет одного, а вы хотите другого. Когда Бог хочет, а вы не захотели. Это была еще одна критическая точка, конфликт желаний, которая вынуждает Бога проводить черту. Когда люди не хотят. Когда все то, что Бог говорит, оно просто игнорируется, когда человек думает, что он может хотеть лучше и правильнее. Он настойчиво отказывается формировать свои желания, подчиняя их созидательным желаниям Бога. Рано или поздно это противостояние достигает критического уровня, и Бог проводит свою черту. Итак, проверьте себя, как формируются ваши желания. Не находится ли ваше желание в конфликте с тем, что желает Бог? Ищете ли формирование ли вы ваших желаний у Бога? Итак, это первая часть. Мы говорили о причинах. Немножко остановимся на трагичных последствиях. Последствия оставления Бога. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, камнями побивающий, посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо, сказывая вам, вы не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне. Друзья, каждое действие человека имеет последствия. Обязательно. Мы иногда не оцениваем этого, нам иногда кажется, что ну что здесь такое, это ж одно всего лишь действие. Друзья, каждое это действие, оно складывается в копилку. Оно определенным образом формирует нас и формирует то, что мы, кто мы есть, и оно набирает вот этот критический уровень, когда однажды он достигнет той меры, которой установлена Богом. Писание предупреждает об этом Галатам 6 глава 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет лени, сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную». Всякое противление Богу обязательно будет иметь свои трагические последствия. Никогда еще человек, противившийся Богу, не остался без того, чтобы понести последствия в той или иной форме. Давайте посмотрим, в чем были эти последствия для народа израильского. Первое, они были оставлены Богом. Мы уже говорили об этой фразе. «Се оставляется дом ваш пуст». Самая трагичная фраза, которая может когда-то быть. Эти слова означают, что Бог оставляет их. Как я уже сказал, что история Израиля, она включает в себя множество ситуаций, когда Бог отступал от Израиля на какое-то время. Помните время судей? Отступали люди, Бог оставлял их, и приходили разные неприятели, сметали их посевы, захватывали в плен, причиняли много-много бедствий. Появлялся судья, который поклонялся Богу, и все изменялось, и Бог ставил опять свою защиту и опять охранял свой народ. Помните дни царей Израилевых, когда царь и народ жили в послушании Богу, земля процветала. Когда царь и народ отходили от Бога, земля опять погружалась под воздействие различных проблем. 28 глава книги Второзакония очень подробно описывает, ясно написано там, Бог говорит, если будешь исполнять, придут на тебя все благословения сии. Если не будешь исполнять закон, придут на тебя все проклятия сии. В наибольшей степени оставление Богом Израиля проявилась в ветхозаветной истории, в истории вавилонского пленения. Помните, что произошло тогда? Бог допустил царя вавилонского. Царь вавилонский пришел и буквально за несколько лет подверг Израиль катастрофическому уничтожению. Это оставление Богом Израиля продолжалось 70 лет. За эти 70 лет миллионы людей были повержены в глубочайшую скорбь, переживали жесточайшие страдания. Сотни тысяч были убиты, их города были сожжены, храм был разрушен, их лучшие люди, их молодежь, самые талантливые и способные были уведены туда в плен, в Вавилон, для того, чтобы работать там на царя. Народ переживал катастрофические обстоятельства, катастрофический период. Но это было еще не все. В тот раз Бог оставил Израиль на 70 лет, после которых их страданиям пришел конец. Помните, Даниил молился, он читал Иеремию, и Бог вернул, и восстановился город, и храм восстановился. То, что произошло с Израилем после того, когда Иисус Христос сказал: «Се оставляется дом ваш пуст», во много раз трагичнее. Во много раз трагичнее. Буквально через несколько десятков лет, через 40 лет, Иерусалим был уничтожен. Сотни тысяч людей были казнены. Израиль, евреи рассеяны по всему лицу земли. Их грабили римляне, их грабили мусульмане, их грабили крестоносцы. Миллионы людей, миллионы евреев были уничтожены геноцидом, Холокост. До сих пор Иерусалим нельзя назвать городом мира. Это город, где бурлит все. Вот что значит слова: «Се оставляется дом ваш пуст». Друзья, когда Бог оставляет, это не шутка. Человек думает: ну что, оставил, не оставил. Это не шутка. И история Израиля – это яркая демонстрация катастрофических последствий, когда Бог оставляет. Правда, ситуация с Израилем немножко лучше еще, чем с грешниками. Дело в том, что народ израильский, как народ, я имею в виду, не как индивидуальные личности, а как народ, он еще будет иметь свое продолжение истории с Богом. Или у Бога будет еще свое дело с Израилем. И заметьте, что несмотря на всю вот это уничтожающее преследование, несмотря на все это, народ израильский продолжает существовать. Это говорит о том, что у него есть еще будущее. И однажды после вот этих тысячелетий оставленности Бог вернется к своему народу. И мы читаем, что остаток спасется, и будет восстановлен Иерусалим, и будет восстановлен храм. Но когда мы говорим о том, что Бог оставляет человека, индивидуум, это может быть гораздо более катастрофично. Я уже говорил о том, что Бог может оставлять по-разному, в разных ситуациях, может лишать какой-то дозы милости, лишить здоровья. Это милость иметь здоровье. Лишить возможности работать. Это милость работать. Лишить возможности иметь семью. Это милость иметь семью. В самых разных обстоятельств. Бог может допускать разные трудности, разные обстоятельства, где Он каким-то образом проводит черту. Нужно отметить, что не всегда трудности, которые мы переживаем, они являются вот такой чертой, которая проводится потому, что достигла какой-то критической массы. Но очень часто так является. Очень часто это так. Но знаете, каждому человеку, кто противится Богу, в конце концов угрожает место, где Божья милость совсем прекратится. Вот смотрите, человек, у которого Бог забрал бизнес, он еще продолжает жить. У него есть семья, он может прийти в церковь, он может покаяться. Сердце его стучит, солнышко сегодня светит, он радуется. Но когда человек в противлении Бога достигнет последней критической точки, он попадет в ад. И ад – это место, где нет Божьей милости вообще. Совершенно. Давайте посмотрим на несколько описаний ада. Быть оставленным Богом – это означает быть лишенным истины. Ад полностью пропитан ложью. Это означает быть лишенным любви. Люди в аду не способны любить, и их никто не любит. Они не любят друг друга. Представьте себе только на мгновение жизнь, когда никто не любит, и вы не любите. Мы так привыкаем к этим вещам. Ад – это место, где человек лишен мира и покоя в душе. Вспомните последний раз, когда вы были преследуемы каким-то беспокойством, и вам хочется найти решение этого. Успокоиться, найти мир. Быть оставленным Богом означает быть лишенным мира и покоя в душе. Быть оставленным Богом означает быть лишенным гармонии и согласия. Ад – это место постоянной дисгармонии. Это означает быть лишенным радости удовлетворение. Как я уже сказал, что живущие на земле люди сегодня, пока мы живем, у нас есть еще возможность не только ощущать Божью заботу через дождь и солнце, у нас есть еще возможность ощущать Его милость, что еще дверь в Его Царство открыта, и мы можем прийти и смириться, и можем получить прощение в покаянии. В аду этого не будет. Ад – это место, в котором нет Божьей милости. Давайте теперь в контрасте посмотрим на людей, которые знают Бога. Очень интересно, человек, который знает Бога, он переживает обратное. Он никогда не оставлен Богом. Бог говорит, не покину тебя и не оставлю. И независимо от того, где он живет, независимо от того, какое у него здоровье, независимо от того, какой у него бизнес, независимо от того, какая у него семья, есть она или нет семьи, независимо от этого, человек может жить и может иметь эту уверенность и удовлетворенность в Боге. 2 Коринфянам 4:9 апостол Павел описывает свое состояние, говорит, мы гонимы, но не оставлены, мы низлагаемы, но не погибаем. Да, Бог допускает, когда их преследовали, но Бог их не оставлял. Они знали истину, они могли любить, они имели мир и покой в душе, они имели гармонию и согласие, у них была радость и удовлетворение. В другом тексте эта уверенность звучит еще более ясно. Посмотрите, Римлянам 8:35. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе в Господе нашем. В этом благословение людей, живущих с Богом. Второе. Последствия, трагические последствия. Первое – оставление Богом. Второе – эти люди оставлены на самих себя. «Се оставляется вам, дом ваш пуст». Очень интересные слова. Они претендуют на то, что они сами правят. Он говорит, сами хотите? Окей, так будет теперь. Это будет ваш дом, и он оставляется вам, и очень быстро он придет к запустению. В этом-то и суть, что человек сам по себе не способен генерировать созидание. И как только рвется его связь с Богом, он попадает в эту тяжелейшую ситуацию. Дело в том, что человек был сотворен для общения с Богом. Это самая первая проблема. Когда Бог говорит, я оставляю вас, оставляю вас на самих себя, человек думает, что он сможет найти общение, но если не с Богом, то с людьми. Проблема только заключается в том, что когда у человека нет общения с Богом, он никогда не сможет иметь нормальных и стабильных отношений с людьми. И поэтому оставляется дом пуст. Поэтому человек ищет общение, но везде, где он его ищет, везде оно не клеится. Почему? Потому что там все точно такие же люди. Точно такие же люди, которые не могут общаться. Библия говорит, что человек создан для того, чтобы искать Бога. Деяния, 17 глава, 26 стих, апостол Павел проповедует. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога». Как только Адам и Ева обнаружили, что их общение с Богом потеряно, сразу же они обнаружили, что у них нет его друг между другом. И когда Бог встретился с ними, и когда Бог говорил им, он говорит, это будет хуже. У вас будут взаимные претензии на господство постоянно продолжаться. Это первая проблема. Кроме того, человек без Бога остается один на один с результатами своей деятельности. Дело в том, что без Бога человек не способен правильно мыслить, он не способен правильно чувствовать. Без Бога он не способен правильно оценивать, что хорошо и что плохо. Он не способен правильно видеть цели, правильно определять метод достижения этой цели. Римлянам 1 глава 28 стих написано, посмотрите. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Коротко, если сказать, люди делают то, что не нужно. Почему? потому что они не заботились иметь Бога в разуме, не искали Его. А так как они не искали Его в определенной точке, Бог предает им самим себе. И они в результате делают непотребство. Сегодня миллионы людей на планете живут, и они делают что-то, но то, что они делают, они совершенно не приводят их к благу. Вот посмотрите, как апостол описывает это дальше, 29 стих. Он описывает результат непотребства. Непотребство иногда кажется, ну что это такое? Это же просто так, это не хорошее и не плохое. Это просто, ну можно делать, можно не делать. Но непотребство всегда приводит, если у человека нет ясного просвещения ума Божьей истиной, он всегда придет к следующему, так что они исполнены. Смотрите дальше. Всякой неправды, блуда разного рода, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих их одобряют. Вот это пустой дом. Вот это слова Иисуса Христа: «Се оставляется дом ваш пуст». Дом пустой, когда его оставил Бог, наполняется кошмаром непотребства. Наполняется кошмаром вот этой всей грязи. Слово «пуст», кстати, означает запустение, desolation. Это дом оставлен самому себе. Христос с абсолютной уверенностью говорит: вы никогда сами не сможете заполнить свой дом смыслом, значимостью, миром, радостью, уверенностью. Без Бога все это будет пустым. И самое последнее. Эти люди оставлены Богом, эти люди оставлены на самих себя, эти люди оставлены на суд. Очень плохо, что человек оставлен Богом. Мы уже говорили об этом. Очень плохо, что человек оставлен на самого себя. Он сам не способен генерировать достаточно созидания. Но нам нужно не забывать о очень важном факте, что когда Бог оставляет человека, будет еще однажды момент, когда человек опять с ним встретится. Но уже встретится для суда. Он встретится с Богом, который уже будет не спасителем его, а судьей. Посмотрите, 39 стих: «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Очень важные слова, которые нужно понять. Для Израиля эти слова означали два предупреждения, два факта. Первое означали то, что однажды остаток Израиля еще посмотрит на распятого и еще примет и признает его Мессией. Но это в то же самое время означает то, что многие-многие люди однажды посмотрят и однажды признают, что Он действительно Господь, Он действительно благословен, Он действительно Царь, Он действительно победил, но они признают совершенно в другом состоянии. Давайте посмотрим несколько текстов. Откровение, 1 глава, 7 стих. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним», написано, «все племена земные, спасенные, и остаток Израиля, тот, который спасется в момент пришествия, второго пришествия Иисуса Христа». Эти люди, они узрят того, которого пронзили, и они будут торжествовать с Ним, потому что Он является их Спасителем. Но все остальные, множество людей, будут вынуждены признать Его величие и правоту, продолжая бунтовать и противиться против Него в своем сердце. Уильям Хендриксон, один из известных библейских комментаторов, пишет об этом так. Слушайте. «Тогда благословен грядущий во имя Господне будет на каждых устах. Те, которые покаялись до того, как они умерли, тогда, в тот славный день пришествия, провозгласят Христа с радостью. Другие же встретят Его с печалью, виновато, но без стыда и раскаяния. Но сияющая слава Христа будет настолько величественна, что никто не сможет не воздать Ему славу». Послание к Филиппийцам, 2 глава, 9 стих написано: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Богу Отца». Все преклонятся перед Богом. Одни преклонятся в спасении, другие преклонятся с крежетом на зубах, со злостью, что проиграли. Но все преклонятся. Так написано. Много текста. В Римлянам 14:11, смотрите. «Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Все признают Божью власть. Итак, людям, оставленным Богом, однажды еще придется встретиться с Ним перед великим белым престолом для того, чтобы выслушать последние слова, которые они когда-либо услышат из уст Владыки. Это очень интересно. Они не просто оставлены на самих себя. Они не просто так: ну как-нибудь я сам здесь устрою, уже трудно без Бога жить, ну как-нибудь. Нет, еще все это будет иметь еще одну точку. Еще эти все люди еще однажды придут и будут слушать слова Божии. Послушайте, Луки 13 глава 26 стих: «Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов. Когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон, и придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем, и вот последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Это последние слова, которые Бог скажет тем, которых Он оставляет. Подводя итог предупреждением Иисуса Христа об опасности ложной религиозности, я хотел вместе с вами посмотреть на основные характеристики и основные опасности этого явления. Когда мы смотрим на эти характеристики, задайте себе несколько вопросов. Первое. Позаботитесь ли вы о том, чтобы не стать жертвой подобного обмана? Заботитесь ли вы о том, чтобы вы лично действительно не были подвержены ложной религиозности? Уверены ли вы в том, что вы лично имеете жизнь, настоящую Божью жизнь, жизнь с избытком, жизнь, которую видят люди вокруг вас? Возрастаете ли вы этой жизни? Передаете ли вы эту жизнь другим? Давайте посмотрим на эти сначала характеристики, а потом опасности ложной религии, о которых мы говорили на протяжении этих 10 проповедей по 23 главе. Итак, ложная религия не знает сердечного преклонения перед Богом. Она всегда понаружи. В сердце нет вот этого искреннего, глубокого сокрушения перед Богом. Это признак, первый признак ложной религии. Второе. Ложная религиозность сконцентрирована на утверждении самого себя. Это инструмент, которым человек хочет добиться большего того, чего он добивался другими инструментами вне церкви или вне религии. Третье. Ложная религиозность лишена понимания истинных ценностей. Помните, Христос говорил, они смотрят на храм и говорят: ну вот если храмом поклянется, то ничего, а если золотом, которое в храме, то проблема. Они теряют понимание, что действительно ценно, а что нет. Четвертое. Ложная религиозность лишена понимания сути служения Богу. Помните, отцеживают комара, приносят десятину с тмина, с укропа и проглатывают верблюда. Пятое. Ложная религиозность не может иметь настоящего освящения. Она не сконцентрирована на внутренности, она сконцентрирована на том, чтобы фасад привести в порядок, чтобы все люди хорошо воспринимали. Шестое. Ложная религиозность всегда противится Божьему Слову. Проверьте, пожалуйста, себя. Посмотрите, пожалуйста, на этот список, на эти 6 Божьих предупреждений, предупреждений Господа Иисуса Христа. И посмотрите, нет ли какого-то из них в вашей жизни, в вашей религии. Последняя опасность ложной религиозности. Ложная религиозность не имеет настоящей жизни с Богом. Человек вроде бы здесь, вроде бы крутится, вроде бы что-то там у него есть, но он не живет. Он существует. Он никогда не может отдохнуть в Боге. Он никогда не может найти у него утешение. Он никогда не может ощущать действительно полноту жизни Божией. Второе. Ложная религиозность ослепляет людей. 5 раз в этой главе Христос повторяет: «Горе вам, слепые». Ложная религиозность создает эффект. Человек думает, что с ним все нормально, тогда, когда он слеп. Третье. Ложная религиозность указывает ложный путь для неверующих. Помните 2 ситуации, он говорит: вы сами не входите, другим не даете входить. Вы стали у входа в Царство Небесное и показываете направление совсем в другую сторону, неправильное направление. Или помните другой текст, где он говорит о том, что вы проводите массу усилий, перепроходите всю землю и воду, вот, моря все, океаны, для того, чтобы сделать хотя бы одного, привести одного и делать его вдвое худшим себя. 4. Ложная религиозность приводит к оставленности Богом. И 5. Ложная религиозность ведет в погибель. Друзья, все эти предупреждения, которые Господь Иисус Христос сказал израильскому народу, они сегодня актуальны для каждого из нас. И сегодня каждому из нас нужно серьезнейшим образом проверить себя, посмотреть себя на себя в свете того, что говорит Иисус Христос, и преклониться перед Ним, и искать того, чтобы наше служение Господу было настоящим.